У ефірі Радіо Свобода. У студії Юрій Змушляков. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Администрация колонии Витьба-3 заявила, что 23 студеня накировала в отдел по питанию громадянства и помилования администрации Александра Лукашенко ходайництво былого кандидата у президента политвязня Андрея Санникова. Напередодні жонка Андрея Санникова Ирина Халип поведомила, что гвалтом и погрозами Санникова змусили написать прошение об вызволении еще летось, 20 листопада. Подробязней. Галина Абакунчик.
Официальное поведомление про заяву Андрея Санникова з'явилось только после того, как эту информацию огучила Ирина Халип. Разыходжение у датах подписания этого листа у поведомлениях державных уладов и семьи Санникова-Халип Ирина прокомментовала наступным чином.
Вчера, всю первую половину дня, журналистам отказывали во всех инстанциях, что никто ничего не ведает. Напевно, это фантазия Халип. А потом, ближе до вечера, уже сказали, есть, але от снежня. Это значит, что, правда, мы напевно, поставили их в некую тупиковую ситуацию, потому что уже брахать далей было немагчимо. Як выйти из ситуации, вот яны придумали, что это было у снежни, потому что как раз напередодні моей прессовой конференции был опошний день, у який по законе эта паперка может поступить у комиссию. Вот и придумали. 23 снежня. Самое главное, что я смогла все ж таки огучить по просьбе Андрея эту информацию про то, что с вересня у яго не отсидка, а катаванні. Я огучила эту информацию, и зараз я не утоивать уже Санникова. Все это уже не пройдет, все ведают.
Былый кандидат на президента и былый политвязень Виталий Ромашевский так само выказывает думку, что головная не дата и не сам факт, что прошение было написано, а вызволение политвязня. Говорит Виталий Ромашевский.
Что тычется дату, то я безумно нашмат более доверяю Ирине Халип, чем официальной версии белорусских уладов, потому что, зрозумело, как они манипулируют информацией. Это питание не является принциповым, коли было написано прошение. Саправды, то, что нам от для подписания этого листа Санников находится за кратами, это свидетельствует, что прошение о помиловании, его подписание только формальность, якая потребна хоть как дискредитовать политиков, а не для того, как их вызволить. И с вызволением политвязнев это никак не связано. Я лечу, что зараз, безумно, мы должны быть солидарны с Андреем Санниковым и с другими политвязнями, мы должны домагаться их вызволения хоть еще на свободу.
Правоборонца Владимир Лапкович меркуя, что подея вокруг Андрея Санникова свечит про особливость ставлення до політв'язня, уладов і потребує неоткладного розслідування, говорить Володимир Лапкович.
Розходження в датах, ту інформацію, яку сказала з подарення Халіп, і те, що огучило вчора Міністерство внутрішніх справ, думаю, вельми довгий час вирішався, як реагувати на цю заяву, і більше за місяць вирішали її пренебречь і далі протягувати абсолютно незаконні дії у дочиненні до подара Санникова. Тому що і питання катування, які вживались у дочиненні до його, про що було вчора огучено з подарення Халіп, потребують неоткладного розслідування. І це значить те, що влади все ж таки лічать його достатково коштовним в'язням у своїй колекції і надалі збираються сводити особисті рахунки.
На думку політолога Олександра Класковського, замовчування уладами факту підписання прошення Андреєм Санниковим свідчить про жадання вищих уладів скористати політв'язнів у дочиненнях з країнами Заходу, говорить Олександр Класковський.
Явно адміністрація колонії не спішалася наверх гэту паперу передавати. Зверху не приспешували, тому що, я думаю, сигнал про гэта одразу пайшов у високі інстанції. Магчыма, беларускае кіраўніцтва хоча падгадаць момант, каб прадаць вось гэты свой умовно-гуманістичний крок у торгу з Європою. Є певні симптоми того, що Москва починає за кулісами вже тиснути і треба наладжувати діалог з Заходом. І якраз торг політв'язнями тут, до речі, згледіше білоруських уладів.
Політолог Олександр Класковський.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Завтра у пятницу о 14-й године поводле Менского часу на сайте Свобода.орг на ваши пытания откажа журналистка, жонка былого кандидата у президенты политвязня Андрея Санникова Ирина Халип. Свои пытания гости онлайн-конференции вы можете задавать на нашем сайте уже теперь. А зараз слово нашим слухачам.
Татьяна Борисовна Сипповичу. Почула про прошение помилования, что подал Санников, и замерло сболелое сердце. Успомнилось, як мерзли мы с Лешем Тюльковым под стенами турмы на Окрестина, как передать теплую вопротку Артему Дубскому, молодофронтовцу, який подтримал митинг предпринимальников. Успомнилось, як у спеку возила воду леки и ежу у старые дороги брату Виктору Фурсику, что сидел 15 суток за усталевание крыжа безвинным охвяром партизану Дражна. Холодное ставление сбоку милицианта. Навод записки забороняли передавать. Успомнились аутозаки и ОМОН на день воли на Чернобыльском шляху. Зверенные в очереди и цивильным. Боже, лето силы. И большесть дозволяя этот издек над людьми.
Прослушала Ирину Халип. Страшно. Недели две назад в магазине мужчины обсуждали этот вопрос. И все согласились. Чтоб сохранить жизнь и здоровье, пусть пишут о помиловании. Народ поймет. Один из них сказал, что непонятно, добивается помилования от них, а потом откажут. Вот это самое страшное. И жизнь после этого для наших людей политвязней, полностью сломленных, не будет иметь уже никакого значения. Прогноз сбывается не на город Минск.
Я хочу поддержать Санникова в его правильных поведении о том, что он якобы или на самом деле подписал прошение. Надо знать, с кем имеешь дело. Здесь плетью обуха не перешибешь. А загубить здоровье и уничтожить человека, я против этого. Во имя будущего, грядущего. Он молодец. Он правильно сделал. Только так. Надо освобождаться и готовиться к выборам очередным. История покажет, история рассудит, история поставит все на место.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки. Улады Франции расчараваны постановою беларускага суду, які пакінуў без зменаў прысуд праваабаронцу Алесю Беляцкаму, заявіў прадстаўнік французскага МЗС Бернар Валеро. Франция заклікае Беларусь вернуть свободу усім людям, якія опынуліся за кратами про свои политичные перакананния або про то, что яны обороняюць грамадзянскую супольность и правы человека, подкрэсліў Валеро. И он додал, что Беларусь повинна заховывать громадянские и политичные правы у всех своих громадянов в отповедности с усими международными обовязаниями. На пятницу запланована презентация официальной заявы депутатов польского Сейму у справе вылучения на Нобелевскую премию миру Алеся Беляцкага. Подписы под этой заявой поставили не только депутаты польского парламенту, але и еще 27 краинов Рады Европы. Эта идея сподобалась коллегам-депутатам, и яны в часе апошней сессии паре у Страсбуры охотно под ее подписывались, сказал депутат Анджей Галицкий, керавник польской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы. Поводле Галицкого, Польша мае великий долг у справе Беляцкого, и тому повинна заплатить его, принамсі, таким чином.
Каштуе гадаваць беларуса? Як усё паспець і што рабіць, каб усе нашыя людзі загаварылі па-беларуску? Дзіцячыя адказы на дарослыя пытанні ў праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александра Дынько «Вашы дзеці» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. У адміністрації колонії «Відьба-3» повідомили, що накерували прошення Андрія Саннікова у відділ по питання громадянства і помилування адміністрації Олександра Лукашенки 23 студеня. Прес-секретар МЗС Беларуси назвав прийнятую у Страсбурге резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи шаблонним документом, написаним на основі сумнівних обвинувачень. ПАРЄ напередодні заклікала білоруські влади у приватності визволити і реабілітувати усіх політв'язнів. Новий керівник ПАРЄ Жан-Клод Міньйон заявив, що цілком підтримує метанакерованої санкції у розв'язу у дочиненні до офіційного Мінську. На п'ятницю у Варшаві запланована презентація заяви депутатів польського сейму відносно вилучення Алеся Беляцького на Нобелівську премію міру. Чи реально, що Європейський зв'яз уведе економічні санкції супроць офіційного Мінську, а менавіта ембарго на поставку нафтопродуктів? До гэтага заклікалі на прэсавай канферэнцыі ў Варшаве экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч, былы кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец, прэсавы сакратар экс-кандыдата ў прэзідэнты Саннікава Аляксандр Атрушчынкаў і рэдактар сайту «Хартэ 97» Наталля Радзіна. Далей і падрабязней Алесь Дашчынскі.
Журналістка Наталія Радзіна перакананая, што пра эканамічныя санкцыі трэба гаварыць, бо крывадушнасць еўрапейскіх палітыкаў вядзе да страшных рэчаў. І гэта бачна на прыкладзе праваабаронцы Алеся Беляцкага, якога кінулі за краты.
Мы видим, что сегодня происходит в тюрьмах с политическими заключенными. Это происходит именно из-за того, что в отношении диктатуры не применяются реальные санкции. Вся та политика Европы, которая существовала до сих пор, она абсолютно провальная именно из-за своей собственной слабости. Никаких реальных санкций Европа до сих пор не вводила. Экономическое сотрудничество приводит к тому, что европейские страны спонсируют карательный аппарат режима Лукашенко.
Ведомый политик Виктор Ивашкевич целком подтримливая заклики до экономичных санкций супроти режиму, и он лечит, что треба робить тотальный бойкот режима у Беларуси.
Когда у нас пытаются заходные дипломаты, что вы лечите, треба робить, треба казать, бойкот режима в темлику и экономичный. А это уже питание этих политиков. Захочет он это робить, не захочет. Это уже решается тем политикам европейским. Что они серьезно стараются тиснуть на режим, чи только выказывать озабоченности?
Эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородзіж-Смалінскі з Варшавы меркує, что в развязе покуль нема пэўнай згоды относно того, як выкарыстаць усе магчымасці эканамічных санкций. Покуль у Брюсселе погадзіліся с тым, что найбольш дзейсныя візавыя санкции. Але гэта, паводле польскага эксперта, не ўплывае на беларускую рэчаіснасць.
Злучаных Штатаў тут вельмі важна, калі ўвесці серьезно экономичные санкции, тогда можно серьезно порушить белорусский режим. В Европе, на жаль, есть 27 разных экономий. Не у всех державы хотят так жесткого уплыву на режим. Можно уплывать экономичными санкциями. Как уплывать на белорусский режим, треба не только уводить санкции с заходнего боку, а само и с исходнего боку. А на уведение санкций с исходнего боку покуль что нема такой махчимости. Дякуючи такой ситуации в Беларуси все эти экономичные санкции будут отстикивать великим уплывом.
Паводле палітолага Алеся Лагвінца, эканамічныя санкцыі, да якіх заклікаюць паплечнікі Андрэя Саннікава, на сёння немагчымыя, бо еўразвязе не хапае палітычнай волі для прыняцця такога рашэння.
Никаким чином не поплывая на Беларусь. Причина великой близкости Беларуси с Россией и того, что любая нафта, перепрацованная на белорусских нафтоперепрацовывающих заводах, может позднее продаваться про Россию, и прибыток будет отримывать российские корпорации, не может это. Либо за тими людьми, которые вчера зробили декларацию, и шли тысячи, десятки тысяч людей, то, может, про такие декларации можно было бы робить. А этого, на великий жаль, не бачно. Что сейчас, это вельми моральная позиция, якая уважая на те злочинства, что робит сегодняшняя белорусская влада.
Активист компании «Говори правду» Андрей Дмитриев меркуе, что про экономичную изоляцию режиму на двороту Беларуси з'явится больше политвязнев, бо уладам доведется утихомировать политичную ситуацию с причиной экономичного опоршения.
Это будет опошний крок до того, как Беларусь перестала быть самостойной, а цалком была связанная с Россией, потому что это только Россия будет одной крыницей, хотя бы некие гроши. Я не бачу в этом именно инструменте некий обовязковый выник еврозвязка. 27 країн з різними інтересами, поглядами. Це, в принципі, робиться нереалістичним.
Эканаміст Міхась Зарэцкі адзначае, што за мінулы год гандлёвыя дачыненні Беларусі з Еўропай значна палепшыліся. Беларускі экспарт у Еўропу вырас на 63%.
Гэта значыць, што яны купілі ў нас на 12 мільярдаў долараў тавару. Хто купіў, той не збіраецца пераставаць купляць. Той, хто будзе камандаваць яму перастаць купляць, не мае на таго, хто купляе, ніякага ўплыву. Одни идеалисты просят других идеалистов зрабіць ідэальнае дзеянне. А ёсць так званыя прагматыкі. За 10% прыбытку капіталіст задавіцца, а за 20% з'есць уласных дзяцей. А яны просяць.
Гэта быў эканаміст Міхал Залескі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну нашую сённяшнюю перадачу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Малавіцкага района. Многія людзі ўжо не давяраюць Лукашэнку. Ён нібыта і абараняе тых, у каго маленькія пенсіі, але што гэта за дапамога? Смеху варта. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду пазней сёння. Інвалід Константин Каплін мае намер скардзіцца ў міжнародны суд. Константин Каплін быў асуджаны судом Ленінскага району Гурадні на 1 050 000 рублёў за ўдзел у маўклівай акцыі пратэсту 3 ліпеня. Сведка-міліцыянт паказаў у судзе, што Каплін разам з іншымі ўдзельнікамі акцыі браў удзел у несанкцыянаваным шэсці і пляскаў у далоні. Константин Каплін інвалід, у яго замест аднае рукі пратэз. Каплін прайшоў усе судовыя інстанцыі аж да вярхоўнага суду, але так і не дамогся ў беларускіх судах апраўдальнага рашэння. З ім гутарыць Міхал Карневіч.
Константин, вы прайшлі ўсе судовыя інстанцыі ў Беларусі. Ці розняцца нечым адказы суддзяў па вашай справе і ці яны абсалютна аднолькавыя?
Каждая вышэйшая інстанцыя адвечала чуть-чуть более так умнее, чем предыдущая. В принципе, одни и те же. А факт вашего участия в несанкционированном массовом мероприятии подтвержден вещественным доказательством. При изучении материала дела не установлено фактов, которые свидетельствовали бы об искусственном составлении в отношении вас административного протокола о необъективности либо неполноте исследования обстоятельств дела судьей. Ваши доводы в этой части также являются необоснованными. Точка. Все.
Скажите, калі ласка, а какие уражения у вас остались от белорусского правосудия?
Уражения, в принципе, я и не ждал чудес, как бы догадывался. Ну, просто здесь получил фактические вот подтверждения своих догадок, что система работает как мясорубка. Сверху донизу. Все. Есть дело, есть этот самый... Надо человека судить. И его судили. Все.
Значит, на этом ваши судовые покуты скончились?
В Республике Беларусь все инстанции закончились. Все. Все по-честному. Я писал, они не по-честному ответили, как считали нужно. Все. Теперь надо идти дальше вверх, но что делать? Сам я так в этих делах не очень сильно разбираюсь. Мне подсказали в Хельсинском комитете, что надо жаловаться на международные инстанции. В Страсбурге, не знаю, вот сказали, это они помогут состряпать эту жалобу и туда ее направить. Я считаю себя правым. Я считаю, что система несовершенна, правовая, ну и остальная тоже. И надо на нее влиять, надо ее совершенствовать.
Константин, скажите, какая ласка, вы цікавитесь сейчас политическими подземьями, какие отбываются в Беларуси?
Да, вот только практически пришел занятие, сразу залез в интернет и сразу увидел. Меня, в принципе, это практически сподвигло. Дальше терпеть как бы... Ну, и раньше было некуда терпеть, но сейчас просто кипит разум. Когда Хрип выступила с этими, с объяснением про судьбу Санникова. Ну, поэтому я сразу... Вот сразу и позвонил на Радио Свобода.
Вы ранее не хотели афишовать отказ Верховного суда?
Да, я получил 10 числа. Сегодня 25-го. То есть где-то недели две оно мне лежало. Я сидел, думал, переваривал все это дело. Но когда пришел домой, дочитая на «Партизане» новость, что Санникова прессуют.
Что вы об этом усим думаете?
Ну, страшно. Прежде всего страшно, потому что они люди живы такие же, как мы с вами. А только они за решеткой сидят, и у них никаких гарантий нету. Что там с ними происходит, непонятно. Даже удивительно, как еще вот они продержались. Столько еще продержались. Еще вот Статкевич, как там держится, тоже не представляю себе это дело. Ну, в принципе, если Санникова отпустят, это будет хорошо. Как бы там ни было, кто там писал, не писал, правда, неправда, если его отпустят, то это будет хорошо.
Константин, а какие новины в вашем особистом житии? Чем вы зараз занимаетесь?
Сейчас я учусь на бухгалтера-экономиста. А с учетом моего первого юридического образования, я думаю, это будет все очень вместе компактно и востребованная будет, я думаю, профессия.
С Константином Каплиным гутарыў наш гарадзенскі корреспондент Михал Карневич.
Thank you.
Есть у столицы район, сапраўдные имя якога давно забытые менчуками. От району засталося некалькі кварталов драўляных домов, некоторым из них 100 годов, и люди живут тут с тыми ж 100-годовыми выгодами. Топят печки, носят ведрами воду и чакают зносу. Про прадмісці уборки слухайте черговую передачу с циклю «Раскиданное гнездо».
Передача Дмитра Бартосіка у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Напередодні цяперашней зимы белорусские влады официально заявляли, что больше як 17 тысяч старых и одиноких, сирот яких богато инвалидов, атрымают притулок у державных домах, интернатах и социальных притулках. Однако реальная ситуация горшая, чимся прогнозовали чиновники. Выявляется, что у сельской мясцовости больше як 300 тысяч человек инвалиды и еще близко 200 тысяч одинокие пожилые люди, которые застались без родни. Где и як зимуют одинокие, старые и инвалиды? Про ситуацию в регионах рассказывают наши корреспонденты. Найперш Гомельщина, Егор Майорчик.
На каляды у вёсцы Палессе Светлогорскага району у сваёй хаце ад агню загінуў 63-гадовы пенсіянер. Пажарныя зрабілі выснову, што было няспраўнае пячное ацяпленне. З-за гэтага і здарыўся пажар. А ў пасёлку Пабядзіцель Лоеўскага району 21 студзеня ноччу ўшчаўся пажар у хаце 87-гадовага пенсіянера Міхаіла. Калі пажарнікі патушылі агонь, то знайшлі ўжо дзядулю нежывым і абгарэлым. У мясцовым сельсавеце сцвярджаюць, калі ў спадара Міхаіла памерла жонка, яму прапанавалі пажыць у палаці сястрынскага догляду, арганізаванай пры Бывалькаўскім участковым шпіталі. Але стары адмовіўся.
У палату эту сестрынского ухода силой же сказать, что именем революции поехали. Мы же не имеем права силой человека завести. Вы один живете, у вас трое детей, но мы все равно вас забираем. Биться же не будешь. Неоднократно ездили. Вот за два дня до этого была наша врач с медсестрой. Привозили таблетки ему, с ним беседовали.
Вязковцы, якія жили по суседству, кажут, что дед Михась моцно пакутывал у гэтую зиму, хотя дети его и наведывали.
Вот его забирали, а он никуда не пошел, так и прогоровал бедный, лепадов, так и слабенький был, промучил человек.
Суразмоўніца спадарня Марына і сама мае за плячыма 80 гадоў. Кажа, што зімою надзвычай цяжка, хоць і замацаваны за ёй сацыяльны работнік, але ён прыходзіць толькі два разы на тыдзень. Астатні час трэба увіхацца самой, каб напаліць у хаце, згатаваць ежу. У палату сястрынскага догляду спадарня Марына таксама ісці не жадае. Тым часам Бывалькаўская палата сястрынскага догляду, арганізаваная службай сацыяльнай дапамогі, перапоўненая. Про гэта кажа медсестра.
У нас 22 человека, а положено 20, уже 2 лишние. Если у кого нету детей, то на полгода в Бывальках. Потом Капаткевич завозит в дом престарелых.
Гэта быў репортаж з Гомельшчыны, а зараз пра цяжкасці, якія маюць старыя людзі ў вясковай мясцовасці, калі дарогі засыпае снег і мацнеюць маразы, расказвае наш гарадзенскі корэспандэнт.
Спадар Генрых жыве ў вёсцы Сялявічы Слонімскага району. Ён кажа, што сацыяльных работнікаў у вёсцы ўбачыць можна, але пакуль не ўсё зроблена, каб палегчыць жыццё старых людзей.
Пару девчат у нас живут у вёсцы, ну, наведуют старых, что-нибудь привезти там, их купить, так что-нибудь, да помогши так пахать. Тут-то у нас у вёсцы робят, как одинокие там старые были, ну, некий социальный там центр. Ну, есть одинокие там люди, але, ну, тут не проблема, у них там и дровы всё есть. Проблема, что старым часом тяжко и пропалить ось у хате, так дров принести, то да сё, так они особливо так не шикуют на конт палива.
Есть приклады, коли допомагать пожилым людям стараются соседи, каже спадар Генрых. Например, гэта робить один ягоный знакомый фермер.
Хутор такие ля шаши. На хуторе живе фермер, и там по соседству так само есть старые. Ну, и он допомагает им там, где и дорогу прочистить, и что-то привезти часом.
Мастаўчанин спадар Владимир зазначает, что на вёсцы бывает тяжко знайсці прыдатных людей, которые могли бы працаваць социальными работниками, допомагать одиноким и немоглым.
социальная служба находит человека, который в вёске живет, такие больше молодые, да, и допомагает им, кто старейший. А коли вёска маленькая, то там или алкоголики, или то, и найти нормального человека, как бы допомог, это тяжко. И на вот таких великих вёсках тяжко найти. Где там, например, 300 домов.
Микола Бавсюк живе у Городенском районе. У вёсцы проведены газ. Але старейшим часам не дозволяет пенсия за его платить, кажа ён.
Ну, люди, которые экономят газ, то парят печки, потому что пенсии не хапая за все платить. Поставляли грубки свои давнейшие и пропаливают их. Кабы за газ меньше платить, 10 трохи дров нарихтовали и палят.
За газ за месяц может отремливаться навод 100 тысяч рублей, кажа Микола Баусюк. До речи, он прихильник белорусской христианской демократии. У ягоных однодумцев возникла идея звернуть увагу уладов на недохоп больничных ложков. У зимовый час хворых больше, палаты переполненные, кажа Микола Баусюк.
Вот одна наша однопартийка зараз попала в больницу и полежала у коморцы, где нема ни светла, ни тепла, ничего. Там мы хотим собирать не только в Городне, а по области подписи за то, якобы больше появилось мест в больницах. Такая акция будет, потому что оно видовочно. Я после этого выпадка в другие раз потелефоновал, так само так. Вельми скучно, много людей у каждой палате, не везде хапая мест, не думают про больницы.
И еще у нас репортаж «Зменщины». Активіст апазіцыйных сілаў з Капыльшчыны Віктор Дашкевіч гаворыць, што асабіста дапамог свайму адзінокаму аднавяскоўцу атрымаць неабходную сацыяльную дапамогу.
Знаёмы майго аднакласніка брат адзін жыў у вёсцы, цэнтр калгаса. І вось МЧСуцы загадалі разбурыць печ, бо яна ўжо была негодная. Ён яе разбурыў і восень прыйшла, а ў яго гэтай печкі нема. І так чалавек блізка ўзяў да галавы, што потым ён апынуўся ў бальніцы. Я ўзяў па тэлефону ў гэтую сацыяльную службу, але яны знаць не знаюць, ці ён ёсць, ці яго нема.
Шмат хворых і адзінокіх таксама ў вёсцы Вязень Вілейскага району на Меншчыне. У маразы заставацца ў неацепленых хацінах ім небяспечна. Старыя цяпер зімуюць у адной сезоннай хаце. Да гэтага землякоў падгаварыла Лідія Сляпцова. Як сацыяльны работнік, яна перняла польскі досвед і арганізавала перасяленне адзінокіх вяскоўцаў на зіму ў невялікі дом, дзе раней была бібліятэка. Удакладняе Лідія Сляпцова.
Мы ж акцэнт зрабілі іменна на самастаяльнасць іх, каб гэта не было падобна інтэрнэту. Здесь они сами планируют свою жизнь, свой распорядок, свой бюджет.
У вясковым доме синего кольера у вёсцы Вязень теперь полтора десятка насельников. Кожный чекая новой весны своего життя. Про это каже Лидия Сляпцова.
В силу своих возможностей где-то какую-то грядку в состоянии посадить и встретиться там с односельчанами, если там такие есть. Но эта мысль греет.
Поведомление региональных корреспондентов «Свободы». А зараз я ще раз нагадаю теми дня. У адміністрації Олександра Лукашенка не коментують ситуації з прошенням Андрія Саннікова об помілуванні. Новий керівник ПАРЕ заявив, що цілком підтримує метанакеровані санкції Еврозв'язу у дочиненні до офіційного Мінську. МЗС Франції виступив з заявою, у якої осудив судову відмову задоволити скаргу правооборонця Олеся Беляцького. Гідрометеоцентр Білорусі попередив об дальнейшем пониженні температури повітря.